В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 мая. В Цхинвали, Сухуми, 8. Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Глава МВД Георгий Гахари ответил на вопросы депутатов и объяснил, за что извинился перед площадью 12 мая.
К примеру, мы зафиксировали случай, когда непосредственно перед входом двое молодых людей договариваются о цене, после чего один из них беспрепятственно мимо охраны проходит в клуб, выносит вещество и возвращает сдачу.
Для чего вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Виталий Габния ездил в Донецк?
У меня складывалось такое подсознательное впечатление, что это страна, которая находится в состоянии открытого конфликта, что-то близкое по пониманию к тому, как выглядели наши города после войны.
В Цхинвали переоделись в национальный костюм, правда, всего на один день.
В других вариантах, в наших ансамблях народных, кто-то там черкесского мужчины, женские костюмы.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Еврокомиссия защитила компании ЕС от антииранских санкций США. Путин и Меркель обсудили в Сочи Украину и Северный поток. Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Евросоюз защитит интерес европейских компаний, инвестирующих в Иран, и будет следовать совместному плану действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии. Документ принят по итогам саммита лидеров стран ЕС в Софии. Страны Евросоюза утвердили блокирующий регламент, согласно которому компаниям ЕС запрещается выполнять экстерриториальные санкции США. Кроме того, регламент аннулирует решение любых судебных решений по исполнению санкций США на территории Евросоюза, говорится в заявлении. Брюссель также призвал страны ЕС рассмотреть на региональном уровне возможность проведения однократных банковских переводов в адрес иранского центробанка. Этот шаг, в частности, позволит Ирану получать доходы от продажи нефти, несмотря на санкции США, считает Еврокомиссия. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Следом Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана. Ядерная сделка была подписана в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем и Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном с другой. Она предусматривала снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. После полутора часов переговоров состоялась пресс-конференция с участием лидеров. Путин сказал, что обсуждал строительство газопровода «Северный поток-2», против которого выступают Соединенные Штаты. По словам президента России, после его сооружения транзит газа через Украину будет продолжен в том случае, если это будет экономически целесообразно. Вопрос о сохранении транзита через Украину поднимала Меркель. Она вновь выступала за то, что Украине должны быть даны гарантии сохранения транзита газа через ее территорию после запуска «Северного потока-2». Путин сказал, что это вопрос переговоров. По словам Путина, речь на переговорах шла также об иранской ядерной программе и о Сирии, а также о ситуации на востоке Украины. Путин назвал обмен мнением с Меркель содержательным и полезным. Меркель сказала, что подняла на переговорах с Путиным вопрос свободы прессы и культуры. Меркель подтвердила, что они подробно обсуждали с Путиным ситуацию на востоке Украины. Она подчеркнула, что вопрос о размещении в Донбассе миротворцев ООН является актуальным, в том числе в связи с обострением ситуации в зоне конфликта. Путин и Меркель заявили, что идет подготовка встречи лидеров Нормандской четверки, однако пока ее дата не определена. Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании. Чуть более месяца назад из той же больницы выписали его дочь Юлию. Британские власти заявили, что она находится в безопасном месте. Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными. Президент США Трамп обещает предоставить защиту лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, если он согласится на ядерное разоружение, но одновременно предупреждает его о серьезных последствиях, если договоренность не будет достигнута. Заверения президента США последовали через несколько дней после того, как из Пхеньяна прозвучали заявления, свидетельствующие о возможности отказа Кима от запланированной встречи с Трампом. Трамп разошелся со своим помощником национальной безопасности Джоном Болтоном, который заявил на днях, что США в начале нулевых быстро отменили санкции против Ливии, убедившись, что она свернула свои ядерные проекты, и что такой же сценарий возможен в случае Северной Кореи. Трамп на это заметил.
Ливийская модель – это совсем другая история. Ливию мы разрушили. Не было никакой договоренности о том, чтобы оставить Каддафи у власти. Ливийская модель – это совсем другое. С Ким Чен Ыном никто такого делать не собирается. Пусть сидит у себя в стране, руководит ею и дальше. Но ливийский сценарий с большой вероятностью повторится, если мы не придем к соглашению с Северной Кореей. А если договоримся, я думаю, Ким Чен Ын будет ужасно счастлив. Просто очень счастлив.
Президент России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели 17 мая переговоры в Сочи. Как сообщил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по итогам рабочего визита Асада в Россию они отметили необходимость создания дополнительных условий для возобновления политического урегулирования. По словам Пескова, Путин поздравил Асада со значительными успехами сил правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Россия была ключевым союзником Асада на протяжении всей 7-летней войны в Сирии. Москва начала воздушную кампанию в поддержку сил Асада в 2015 году, что привело к изменению сил в конфликте в его пользу. Ранее Асад посещал Россию и встречался с Путиным в ноябре 2017 года и октябре 2015 года. Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за продолжение применения химоружия в Сирии. С таким заявлением выступил Госдепартамент. Вашингтон потребовал привлечь к ответственности всех причастных.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня глава МВД Грузии Георгий Гахария выступил в парламенте с ежегодным отчетом. Оппозиция спрашивала министра о фашистских группировках и деталях спецоперации 12 мая. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Первую часть выступления докладчик посвятил реформированию грузинской полиции, после чего перешел к событиям ночи 12 мая. По утверждению главы МВД, спецоперация была необходима, так как наркотики продавались прямо перед входами в клубы, что создавало опасность расширения зоны их распространения.
К примеру, мы зафиксировали случай, когда непосредственно перед входом двое молодых людей договариваются о цене, после чего один из них беспрепятственно мимо охраны проходит в клуб, выносит вещество и возвращает сдачу. В другом случае реализации наркотиков занимался начальник охраны клуба. Думаю, эти случаи снимают все вопросы, должны мы были входить в клуб или нет. Мы поступили правильно, с максимальным соблюдением прав граждан.
Что касается действий спецназа по обыске, министр пояснил, что время операции было выбрано не случайно, так как ближе к полуночи там находится минимальное количество посетителей. Также, по утверждению Гахария, ВВД ожидали острой реакции части общественности на обыск клубов и были готовы к последующим акциям протеста. Доклад министра не удовлетворил оппозицию. Однако, вопреки ожиданиям, ее интересовали не только события той ночи. В своих заявлениях члены Европейской Грузии нацдвижения акцентировали внимание на появившихся в Грузии экстремистских и откровенно профашистских групп. Вот заявление Елены Хуштари.
Появление фашистских групп, которые на протяжении минувшей недели фактически определяли повестку дня в столице, ввергло в шок нашу общественность. Напомню, в их заявлениях звучали призывы расправиться с инакомыслящими, что у них есть в наличии оружие. Параллельно эти группы оскорбляли полицейских, пытаясь прорваться к участникам митинга. Считаете ли вы, что на фоне таких событий министр должен спокойно контактировать с этими людьми, более того, фактически идя у них на поводу, эвакуируя участников законного митинга? Как вы считаете, не породят ли ваши поступки чувство вседозволенности у экстремистов?
Формирование новых экстремистских групп министр объяснил несовершенством законодательства.
Да, сегодняшнее законодательство неэффективно в отношении этих групп, однако это не означает, что министерство не располагает соответствующими инструментами превенции. Если мы сочтем, что свобода самовыражения обернулась призывами к насилию, мы примем соответствующие меры. В ходе акции 13 мая нами задержаны несколько человек, которые привлечены к уголовной ответственности. Мы обратимся за помощью к парламенту в случае необходимости законодательных изменений.
На вопрос председателя фракции Нацдвижения Романа Гуцеридзе, по какой причине министр принес извинения митингующим, если не видит никакой вины полиции, Георгий Гахария отвечал, что публичные извинения были адресованы молодежи, которой был создан дискомфорт из-за операции по выявлению наркореализаторов, не более. Необходимо отметить, что диссонансом в целом мирное течение дискуссии прозвучала реплика представителя грузинской мечты Кобыл Урсманишвили, который призвал министра защищать общественные устои.
Как гражданин, я категорически требую, чтобы были защищены интересы общественности, которые зачастую оказываются растоптаны со стороны наркоманов, наркореализаторов и педерастов.
Данный выпад остался без реагирования парламентского большинства. Выступивший следом лидер большинства Мамук Амдинарадзе никак не отреагировал на нее. В свою очередь, представители оппозиции призвали оградить общественность от унизительных высказываний в адрес представителей ЛГБТ-сообщества со стороны депутатов грузинской мечты. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Большинство лидеров грузинских фашистов и неонацистов так или иначе связаны с российскими организациями и деньгами. Такое заключение после вчерашних событий сделали в грузинском филиале международной организации Transparency International. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы грузинские фашисты, больше я вам ничего не скажу», заявил один из неонацистов во время шествия на проспекте Руставели 17 мая. Впрочем, больше никаких слов и не требуется. После этих слов СГБ Грузии сочли нужным заблокировать в Фейсбуке страницу грузинских фашистов. Их организация называется «Национальное единство». Теперь на ней уже нет свастик, фотографии Гитлера и фашистских слоганов. Только эмблема организации – Балнистский крест, обрамленный одним из древнейших грузинских символов. Символов солнца Бурдж-Гали. И еще маленький пост. Вы можете нас заглушить, можете даже убить, но мы никогда не объявим капитуляцию. Впрочем, несколько членов национального единства, может, и не капитулируют, но могут понести уголовную ответственность. Против них возбуждено дело по статье «Угроза». Однако уголовное преследование не смутило грузинских фашистов. Они устроили малочисленное, но шумное шествие на проспекте Руставели в Тбилиси 17 мая в честь Дня святости семьи и вопреки намерениям активистов ЛГБТ-сообщества отметить этот день как день борьбы с гомофобией. В превентивных целях собрались вчера на проспекте Руставели входящая в движение «Грузинский марш» группа «Грузинская миссия». Их лидеров и еще около 40 человек полицейские припроводили в РУВД на дознание, снизив тем самым риск нападения ультранационалистов на представителей ЛГБТ-сообщества. Но как государство борется с неонацизмом и фашизмом? В Уголовном кодексе Грузии есть 239-я статья «Призыв с целью разжигания розни», поясняет представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гуцеридзе.
Статья запрещает призыв к насилию против конкретной этнической, религиозной, расовой или же другой группы. Эта норма предусматривает не только физическую, но и юридическую ответственность, то есть в случае доказательства виновности ликвидацию НТО, в том числе и некоммерческую.
Для физических лиц за разжигание розни в зависимости от тяжести предусмотрено наказание от 2 до 15 лет. Но это не касается фашистских высказываний в соцсетях, продолжает Георгий Коцеридзе.
Если Facebook-посты не содержат явную и прямую опасность и нет признаков преступления, можно сказать, что конкретное выражение защищено правом на свободу слова.
Впрочем, Георгий Коцеридзе считает, что 12-13 мая в отношении участников акции «Белого шума» была опасность насилия, и даже были факты такого насилия. Теперь слово за следствием. Правозащитник отмечает, что помимо Уголовного кодекса для борьбы с проявлениями фашизма и коммунизма, существует в Грузии и Хартия свободы.
Согласно Хартии свободы, запрещается фашистская, тоталитарного характера коммунистическая символика. Но есть одна деталь. Размещение этой символики запрещается на принадлежащих государству и органов самоуправления имуществе. К примеру, на улицах, если будет установлен памятник Сталина или свастика, или серп с молотом, все это будет демонтировано. Но эта норма не касается объектов частной собственности, а также тела человека. К примеру, майки, на которой изображено серп и молот или свастика, и такую майку носит конкретный человек.
В целях борьбы с пропагандой тоталитарного коммунизма и фашизма в СКБ существует специальная комиссия. В целом у правозащитников к существующим законам претензий нет. Вопрос в том, как он исполняется. Правозащитники также отмечают необходимость большего внимания, кем управляются и финансируются эти группы. Этому грузинский филиал Transparency International посвятил целое исследование с названием «Анатомия грузинского неонацизма». Выяснилось, что большинство лидеров так или иначе связаны с российскими организациями. Их поддерживают политики, в том числе из грузинской мечты, которые не скрывают свои симпатии к России. Среди них оказался и бывший член партии Нино Бурджанадзе Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Он с 2013 года возглавляет центр имени Евгения Примакова и имеет тесные связи с фондом имени Горчакова, считающимся одним из инструментов мягкой силы Кремля. Дмитрий Лорд-Кипанидзе ничего крамольного в этом не видит. Утверждает, что этот фонд преследует лишь благие и мирные цели. Но на акциях маршистов и нацистов, на которых часто присутствует Дмитрий Лорд-Кипанидзе, о мирных целях не говорят. Автор исследования «Анатомия грузинского неонацизма» Мамука Андгуладзе указывает, что не так с Лорд-Кипанидзе.
Дмитрий Лорд-Кипанидзе, когда устраивает какую-нибудь встречу и говорит, давайте учим знания, к примеру, русского языка, он там же должен сказать, что представляет фонд Примакова. Люди об этом должны знать. Другие организации, например, фонд Гёте или Британский совет, вы когда-нибудь видели, что руководители этих организаций выступали с насильственными заявлениями? Они работают открыто, декларируют свои цели, источники дохода и никаких насильственных и незаконных действий.
Почему Москва делает ставку на неонацистов, у Мамуки Андгуладзе есть ответ.
Мы все смеемся, почему вот этих маргинальных групп финансирует Россия. Потому что потом они определяют нашу повестку дня, диктуют, о чем нам говорить. Вот сегодня в какой мы реальности? Целую неделю нам приходится обсуждать вопрос, есть ли у нас право мирно выразить свою позицию. То есть сужается круг наших прав. Оказывается, сейчас мы не имеем права отмечать 17 мая как день борьбы с гомофобией, протестовать против насилия полиции в ночных клубах, а завтра уже скажут, что мы не имеем права выступать за другие личные права человека.
Социолог Эмзардж Керенайо убежден в следующем.
Я этим нацистам задал бы один вопрос. Является ли Сталин для них грузинским национальным героем? Грузинский нацизм – это советское явление. Это не то, что было во время Второй мировой войны и которое принесло столько трагедий человечеству. Грузинский марш на самом деле – это русский марш. Соответственно, и грузинский нацизм – это русский нацизм.
Заключает Эмзардж Керенайо. Теолог Бек Адмендиашвили в этих молодых грузинских фашистов не видит опасность. Его беспокойство вызывает группы, входящие в грузинский марш.
Опасность представляет то, что все эти группы, открыто поддерживаемые грузинской патриархией, искажают смысл грузинского гражданского национализма, основоположником которого в XIX веке был Илья Чавчавадзе. Его вектор независимости был всегда направлен против российского империализма. Эти же группы вместе с ГПЦ стараются довести все до этнического национализма, монорелигии, вернуть Грузию в российскую и евразийскую сферу.
Говорит Бека Мендиашвили, указывает на необходимость того, чтобы власть со всей строгостью применял закон против выпадов ультрарадикальных групп. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. За 4 года существования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ее во второй раз посетил высокопоставленный представитель руководства самопровозглашенной республики. Ранее Донецк, Абхазия. Ранее Донецк посещал премьер-министр, а сегодня на пресс-конференции о своем визите рассказывал вице-президент Виталий Габния. Вместе с тем Абхазия, ДНР и ЛНР так и не признала. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Сегодня вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния рассказал на пресс-конференции о недавней поездке делегации Абхазии в Донецк для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 4-й годовщине со дня образования Донецкой Народной Республики. Ранее в ДНР ездил только премьер-министр. На этот раз в делегацию входили также министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, замминистра иностранных дел Олег Аржба, уже бывавший в Донецке, и парламентарий Алхаз Джинджолия, как и вице-президент, посетивший его впервые. Виталий Викторович рассказал.
Мне выпала честь представлять нашу делегацию в составе 4 человек на событие, которое в ДНР является на сегодняшний день главным их праздником, Днем Республики, 11 мая, день, когда мнение народа было выражено посредством референдума, и порядка 90% граждан этой республики проголосовали за независимость. Наша поездка проходила с 9 по 12 число. И мы были приятно удивлены. У меня складывалось такое подсознательное впечатление, что это страна, которая находится в состоянии открытого конфликта, что-то близкое по пониманию к тому, как выглядели наши города после войны Отечественной 92-93 годов. Мы столкнулись совершенно иной картиной. Во-первых, нас удивил сам город Донецк. Это город более чем на 1 000 000 человек. Удивило большое количество заводов, фабрик, производства. Улицы убраны, травка подстрижена, дома все выкрашены. Если вдруг изредка какой-то снаряд попадает по городу, то ЖКХ отрабатывает в течение одних суток, где это место асфальтируется. Если снаряд попал по дому и посекло стены, то шпаклюется, красится.
По словам вице-президента, жители ДНР и ЛНР с населением около 4 миллионов человек хотят и готовы отдыхать в Абхазии. Он подчеркнул, что ДНР интересуют также портовые возможности Абхазии.
Новороссийский порт, он перегружен. Логистически это все обходится им очень дорого. Никакой для них скидки там в связи с их положением не делается. И они хотят и готовы взаимодействовать через наш порт. При этом, там, если речь идет о угле, которого где-то множество шахт, половину из которых просто не работает, потому что нет сбыта, готовы его поставлять в Абхазию по себестоимости, там, ничего не зарабатывая на этом. Главное, чтобы работали люди, получали зарплату. А мы со своей стороны можем быть экспортерами там, уже в Румынию, в Турцию. Предложение масса, конечно, была некая обида в том, хотя нам прямо не проговаривали об этом, в том, что мы их не признали. В этом смысле к Южной Осетии на уровне руководства и там, всего народа, безусловно, отношения с множеством преференций в отношении, поскольку это на все времена первая страна, которая их признала, поддержала, где людям важно знать, что они не одни. Ну, наверное, нам это не стоит объяснять. В свое время, будучи в блокаде, даже если нашим спортсменам удавалось выезжать и где-то представлять себя на международных соревнованиях, это уже было для нас прорывом.
Виталий Габния остановился на перспективах нашего сотрудничества и в таком аспекте.
Если идти по возрастающей, вот в Южной Осетии 53 тысячи человек, в Карабахе 147, нас 250 тысяч, приднестровцев 500 000, в Луганске 1,5 миллиона, 2,5, а в ДНР итого, в общем, 5 миллионов. Но 6 стран. Чем это не союз, по примеру, СНГ, там, республик? Почему нам не проводить саммит глав государств там, с общей повесткой дня? Абхазия находится, наверное, из всех 6 стран в самом выгодном геополитическом месте. Да, и грех нам, на мой взгляд, все это не использовать.
Имелось в виду, что Абхазия имеет и выход к морю, и общую сухопутную границу с Россией. А вот экономика ее весьма сложная. слова. Замминистра иностранных дел Олег Аршба также отметил большой экономический потенциал ДНР и ЛНР и нашу заинтересованность во всемирном развитии отношений с ними. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов переоденется граждан в осетинскую традиционную одежду, правда, всего на один день. Политик выступил с инициативой учредить День национального костюма. Подробнее у Жанны Тархановой.
Об идее пополнить календарь праздничных дат Анатолий Бибилов заявил 15 мая в День осетинского языка и литературы. В частности, президент сказал, цитата, «У нас есть День осетинского языка, и я подумал, что, наверное, надо сделать и День осетинского костюма. Данное предположение еще будет обсуждаться в правительстве, но я думаю, можно было бы отмечать эту дату в день рождения Коста. Будет очень красиво, если мы все в этот день выйдем в национальной одежде». Конец цитаты. Во Владикавказе и Цхинвале стало модным трендом облачаться в осетинский традиционный костюм. Нередко на праздничных мероприятиях можно увидеть не только старейшин, но и молодых ребят, разодетых в цука, в черкеску. Неравнодушные к национальной традиционной одежде и осетинские политики и чиновники, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров стал законодателем моды на курет, бишмет, сорочку с пристегнутым стоячим воротником, застегивающимся на мелкие пуговицы и петли, изготовленные из тонкой тесьмы. Спрос на модернизированные бишметы в авторском исполнении осетинских дизайнеров довольно высок. Есть такой национальный костюм и в гардеробе Анатолия Бибилова. Кинодокументалист, журналист Мадина Тейзева называет идею празднования национального костюма симпатичной и тут же отмечает, что, рассуждая об осетинском национальном костюме, возникает вопрос об одеянии и какого времени идет речь.
Если брать только 19 век, то это, конечно, то, к чему мы привыкли и что еще как бы у нас на памяти, что мы видим, правда, в других вариантах в наших ансамблях народных, то есть там черкеска у мужчины, женский костюм, то есть это то, что мы знаем. Но 19 век это совсем маленький отрезок времени. Мне кажется, что если речь идет об осетинском костюме, надо брать со времен кабанской бронзы и дальше, потому что, кстати, в книге Людмилы Хмелевой, библиографа, которая возглавляла отдел искусств Национальной научной библиотеки, в ее книге изображение осетин есть очень любимая гравюра, где изображен осетинский костюм 17 века. Он, конечно, не похож на тот костюм, к которому мы привыкли. И потом осетинский костюм – это крупная тема, которая нуждается в дальнейшей разработке, потому что, например, до сих пор те костюмы, которые были обнаружены в Даргавском некрополе, которые хранятся, они до сих пор научно не описаны, не введены в научный оборот. Если брать осетинский костюм в более протяженном по времени масштабе, то это огромные пласты и кубанского очень сложного костюма с символикой, которая до сих пор нуждается в своей расшифровке. Это раскопки тлинского могильника Багратом Теховым и его замечательная коллекция поясов. Кстати, Техов Баграт Виссарионович хотел отдельно выпустить работу, посвященную именно сакральной символике поясов.
Мадина Тезиева рассказывает о важных деталях и уникальном орнаменте, который отличает осетинский национальный костюм от остальных кавказских.
Поражает что? Поражает устойчивость орнаментальных элементов. И орнаменты очень богаты. К сожалению, мы очень мало работаем с этим пластом нашей культуры. Такой большой, мощный пласт, который, конечно, нуждается в дальнейшей разработке и популяризации.
Актер Юго-Осетинского драматического театра имени Коста Хитагурова Григорий Мамиев рассказывает, что предлагал предыдущему правительству идею проведения праздника, посвященному осетинскому национальному костюму, но тогда власть сослалась на отсутствие финансов.
День национального костюма – это идея, безусловно, великолепная, потому что вот костюм этот день будет входить не просто пропаганда костюма национального, но плюс еще, я думаю, что и пропаганда культуры, языка, то есть туда, я думаю, что входит все, что касается вот именно пропаганды осетинских традиций. Это очень-очень хорошая идея. Я представляю карнавал, когда бывает, да, все они одеваются как-то по-своему. Представляю, что в этот день все одевают национальные костюмы. Музей костюма можно сделать. То это станет таким днем интересным для туристов.
Идея привлечения внимания к осетинскому национальному костюму заслуживает поощрения, поскольку содействует популяризации тур национальной культуры. А какого числа его отмечать, решать обществу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Глава МВД Грузии Георгий Гахариев в своем выступлении на пленарном заседании парламента предоставил депутатам информацию о проведенном в ночных клубах Тбилиси полицейского рейда. Спецоперации предшествовали трехмесячные следственные действия, в результате которых было однозначно подтверждено фактическими материалами, что продажа наркотиков в клубах имела системный характер. На основании контрольных закупок мы подтверждаем, что конкретные люди систематически действовали в конкретных клубах и в разное время продавали наркотики, заявил министр. Министр отметил, что ни в одном из клубов, где у правоохранительных органов не было подтвержденной информации, никаких мероприятий не проводилось. Что касается форума проведения рейда, глава ведомства заявил, что есть внутренняя убежденность в том, что мы действовали правильно и с учетом максимальной защиты прав наших граждан. Соединенные Штаты призывают власти Грузии принять прозрачные правовые рамки для повышения доверия общества к судебной системе, информирует грузинская служба «Радио Свобода». В заявлении, которое сегодня, 18 мая, распространило посольство США в Грузии, говорится, что эти рамки должны впоследствии определять процесс принятия решений по вопросу бессрочного назначения судей. «Мы положительно оцениваем усилия парламентской рабочей группы в отношении дисциплинарной ответственности судей и с точки зрения рассмотрения дисциплинарных делопроизводств. Мы рекомендуем рабочей группе опираться на международные принципы и стандарты», говорится в заявлении. Американская сторона также призывает рабочую группу разработать прозрачную дисциплинарную систему ответственности на основе четких и объективных процедур расследования и доказательств. Повышение прозрачности дисциплинарных процедур будет способствовать улучшению подотчетности доверия общественности к судебной системе, сказано в документе. На прилегающей к военному аэродрому в Азиане территории состоялась церемония начала совместного американо-грузинского проекта программы готовности к обороне и открытия центра боевой подготовки. Первым подразделением, которое пройдет программу подготовки в новом учебном центре, будет 43-й батальон 4-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии, передает общественный вещатель. К военнослужащим обратились министр обороны Ливана Изория, начальник генштаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чичибая и командующий европейским командованием вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапороти. После выступления Ливан Изори и генерал Скапороти символически открыли центры боевой подготовки, после чего гости осмотрели инфраструктуру военной базы. В Москве не исключают возможности встречи президентов России и Грузии, сообщил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, являющийся постоянным участником встреч в Праге с представителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе. Теоретически возможна встреча на всех уровнях, включая высшие, но для этого их надо хорошо готовить, сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, возможно ли в этом году встреча президентов двух стран, передает РИА Новости.
Новости читал Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Смена куратора, сокращение квот и перспективы учебы на воюющем Донбассе. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
В понедельник, 14 мая, министр образования и науки Наталья Гасиева в ходе своей пресс-конференции объявила о том, что Россотрудничество почти в 3 раза урезало квоты в российские вузы для югостинских абитуриентов с 69 мест, выделенных в прошлом году, до 18. По словам министра, сокращения связаны с невостребованностью квот. Цитирую, в прошлом году по линии Россотрудничества мы получили 69 лимитов, но в конечном итоге лишь 39 абитуриентов поступили в российские вузы. Некоторые специальности остались невостребованными. Отдельные выпускники, получив квоту, поступили после этого сами в другие университеты. Конец цитаты. По словам министра, в республике не пользуются спросом специальности в области сельского хозяйства и информационных технологий. Но в этом году российская сторона пошла навстречу выпускникам и откорректировала список специальностей, предоставленных Южной Осетии. Получается такая история. Руководители государства на протяжении многих лет говорят о будущем Южной Осетии как аграрной республики с развитым сельским хозяйством и переработкой. А молодежь, оказывается, мечтает совершенно о другом. В противном случае, как еще объяснить нежелание учиться в сельхозинститутах? По мнению бывшего депутата югостинского парламента Орланда Келексаева, проблема в том, что наши чиновники не мечтают и не предлагают молодежи помечтать вместе, как сделать свою жизнь в республике красивой, успешной, интересной. А между тем, в этом и есть главный элемент молодежной политики, говорит Роланд Келексаев.
Например, я не слышал, что у нас о фермерстве рассказывали так, чтобы это было интересно послушать, чтобы это поистине соблазнило молодого человека, как возможность стать успешным человеком и при этом заняться действительно увлекательным делом. Я бы посоветовал нашим ответственным товарищам посмотреть в интернете документальные фильмы про, например, про селоделов в Швейцарии, цветоводов в Голландии и так далее. Тогда и станет ясно, как это можно было бы сделать. А у нас все сводится к необходимости принимать на бюджетные места молодежь. Это тоже хорошо, но этого в принципе мало.
Как объясняют родители югостинских студентов, не востребованы не только отдельные профессии, но и многие вузы, которые предлагают Россотрудничество, а именно непрестижные учебные заведения в российской провинции. И, конечно, люди хотят, чтобы все это было не зря. Они хотят дать ребенку качественное образование не где-нибудь в Ростове, Краснодаре или Воронеже, а в престижном вузе, в Москве или Санкт-Петербурге. То есть, чтобы это была не просто корочка, а путевка в жизнь. Возможность получить хорошее место, строить свою жизнь. Кстати, югостинские студенты обучаются в российских вузах как иностранцы. То есть, они платят за общежитие как иностранцы и так далее. Правда, в отличие от других иностранных студентов, им родное государство не помогает. Например, студентам из Казахстана государство ежемесячно выплачивает по 30 тысяч рублей. Это финансирование обязывает студента по окончанию учебы вернуться на работу в Казахстан. В противном случае он должен будет вернуть государству деньги. Таким образом, Казахстан демонстрирует, что ему нужны молодые специалисты, и он готов вкладываться в их образование. В Южной Осетии об этом много говорят, но тратиться на поддержку пока никто не хочет. Более того, месяц назад Анатолий Бибилов даже раскритиковал систему представления квот на бесплатное обучение в вузах России для югоосетинских абитуриентов. Но при этом по какой-то необъяснимой причине Анатолию Ильичу приглянулись квоты на Донбассе. Находясь с рабочим визитом в Донецке, президент Южной Осетии сообщил журналистам, что планируется подписание полноценного соглашения с ДНР в сфере образования. «Нам интересно, — заявил Анатолий Ильич, — чтобы наши дети получали в Донецке высшее образование. Пока нет никаких подробностей того, когда ДНР и Южная Осетия смогут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Но, зная слабость югостинских руководителей к подписанию всяких межгосударственных соглашений и договоров, в республике эту инициативу восприняли настороженно. Югостинский политолог Дина Алборова в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой сказала, что она не смогла бы отправить своих детей получать высшее образование в зону боевых действий.
Сейчас такая ситуация в Донецке, которая абсолютно нестабильна и, ну, скажем откровенно, открытые боевые действия. Вот в этом случае, каким образом вы можете отправить своего собственного ребенка, а даже и не своего собственного, а вообще детей из Южной Осетии, я даже не представляю, как это возможно. И так множество молодых людей этого возраста погибли, защищая свою родину, но отправляя их в регион, который в огне, получать образование, я не знаю, какой родитель, какой коммуникации может на это решить.
В пригородах Донецка идут бои. Вчера на окраине Авдеевки, это в 10 километрах от Донецка, от осколочного ранения погиб уроженец Северной Осетии, командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев. Одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе – возможная отставка помощника президента России Владислава Суркова. О том, что он может покинуть свой пост после перестановок в администрации президента Владимира Путина, сообщила в прошлую пятницу РБК со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю и управлению, которые курирует Сурков. Причины отставки называют разные. От каких-то провалов на украинском направлении до ухода по собственному желанию. Наверное, жителям Южной Осетии и Абхазии интересны не столько причины отставки Суркова, сколько их последствия. Все-таки речь идет о главном кураторе, который с 2013 года выстраивал отношения Москвы с республиками практически по всем направлениям. Поэтому я расспросил российских политологов, которые отслеживают это направление, что теряют или наоборот приобретают республики от этой отставки, какие риски возникают или какие перспективы открываются перед ними после ухода Владислава Юрьевича. Российский политолог Николай Силаев подчеркивает, что Сурков пришел на должность куратора в непростое время, которое требовало, чтобы ситуацию контролировал человек влиятельный, опытный. Теперь другое время, говорит Николай Силаев.
Пейзаж после битвы ему достался, и здесь действительно был необходим человек очень влиятельный в Москве, человек с большим весом в Москве. И в этом смысле у него было ресурсов больше, чем у кого бы то ни было иного. И это в том числе означало способность проводить более последовательные согласованные курсы. Я думаю, что вот постепенно, по мере бюрократизации и рутинизации в отношениях с двумя республиками, по мере того, как основной накал кризиса был снят, это касается и восстановления, это касается и политики, и много всего. Там и Абхазия, и Южная Осетия может заниматься человек не в такой мере тяжеловес. Ну, правда, в Южной Осетии там тоже все непросто, опять, ну, что как раз может быть, что возникнет какой-то новый кризис. Ну, тут понятно, что это уже будет зависеть не от Суркова.
Российский политолог Модест Колеров не разделяет этого мнения. Он напоминает, как предшественники Суркова на посту кураторов своими неумелыми вмешательствами в президентские выборы 2011 года едва не довели республику до открытия этого гражданского противостояния, говорит Модест Колеров.
В отличие от того скандального случая, Сурков человек высшей степени влиятельный, опытный, обладающий богатым политическим опытом и так далее. И если он действительно оставляет свое место, то в Москве будет очень трудно найти человека, который будет также серьезно управлять Абхазией и Южной Осетией, части их отношений с Москвой. Как раз постоянная разница между внутриполитической сложностью Абхазии и Южной Осетии и недостаточно серьезным уровнем кураторов в Москве, которые часто занимались ими, это проблема. Это порождает вот казус исполнителя, это порождает курьезы. Пока мы не знаем, кто станет новым куратором, эти риски возрастают.
По мнению Модеста Голерова, есть еще одно обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание.
Республики Донбасса признаны Южной Осетией. Это сейчас держит открытым мощный ресурс их официальной поддержки там, где это делать неудобно России. Мы не можем сказать, что этот ресурс использовался как-то серьезно, но он есть. Мы знаем, что при желании Южная Осетия может построить в Луганской Народной Республике космодром для баллистических ракет, да? И защищать Луганскую Народную Республику этими баллистическими ракетами. Никаких официальных препятствий к этому нет. А вот насколько серьезные люди будут пользоваться этим ресурсом, внешнеполитическим ресурсом Южной Осетии, мы не знаем. Вот такая моя тревога.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
15 мая в Абхазском госмузее открылась выставка, посвященная жизни и деятельности Нестора Лакоба, председателя правительства Советской Абхазии, политического и государственного деятеля. Об экспонатах выставки нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал известный абхазский историк Станислав Лакоба. Рубрика «Гость недели».
Расскажите, пожалуйста, Станислав Васильевич, об открывшейся выставке.
Выставка посвящена 125-летию со дня рождения Нестора Лакобы. Известно, что это был глава правительства Абхазии в течение долгого времени. Произошли в Абхазии очень большие изменения в 20-е и 30-е годы, буквально во всех областях. А сама выставка уникальна, потому что здесь впервые представлены подлинные документы, его записи, его выступления, анкеты, заполненные его рукой, письма и очень редкие фотографии. В частности, фотографии-подлинники из альбома похорон Нестора Лакобы, которые сохранились чудом в его архиве. И вот они сегодня впервые становятся достоянием публики.
Экспонаты, которые представлены на этой выставке, где они хранились, у кого, как вы их собирали?
Вы знаете, что музей Лакоба был открыт в 1983 году, к 90-летию, в доме, где он жил. Подготовка шла довольно долго, и вот мы с директором Людмилой Владимировной Мали летали в Батум, нам передали часть архивных документов, и они легли в основу фондов мемориального музея Лакоба. Во время войны музей сгорел, но вот эти вот фонды, где хранились документы, они были спасены.
Расскажите, пожалуйста, как сохранился архив?
После смерти Лакоба, буквально через несколько месяцев его объявили врагом народа, и Сария, жена, почувствовала, что есть угроза для всей семьи, но как-то она, в общем, сумела вместе с младшим братом, только он знал, больше никто, даже сын не знал, они запрятали этот архив дома в ванной комнате под полом. И собрали какие-то газеты, и во дворе сожгли дома, чтобы все видели, как будто они сожгли этот архив. В частности, там вот погибли материалы, связанные с Троцким. Фотографии, там некоторые письма, записки, которые тот присылал. Вот. А остальная часть архива была сохранена. И вот младший брат, единственный, кто остался жив, Мусту Джихоглы, когда он вернулся из лагеря, в годы оттепели, в 50-х годах ему вернули квартиру Пинестера Лакоба и его сестры Сарии, и он обнаружил в том тайнике весь этот архив. Вот потом он переехал в Батум и забрал с собой этот архив. Вот мы были в Батуме, когда вот уже в 82-83 годах нам несколькими партиями передали часть архива.
Кто вам передавал архив?
Мусту Джихоглы, брат Сарии. Мы долго говорили с ним на эту тему. А потом другая часть архива, это уже после войны последней, 92-93 года, нам стало известно, что семья, сын и дочь, передали материалы Нестора Лакоба в американский архив.
Почему такое решение?
Ну, они приняли такое решение, мне трудно судить, почему. Я не знаю, чем они руководствовались. Ну, может быть, так, а, видимо, не безвозмездно они это сделали, я так думаю. Вот, потому что там на самом деле очень редкие материалы, документы.
Если можно, расскажите более конкретно, какие экспонаты представлены на выставке.
Очень интересные есть материалы, собственноручные, написанные там, скажем, Нестором Лакоба. Документы, записки, потом очень интересный круг его общения. Это не только политические, государственные деятели, это писатели, поэты, режиссеры, художники. То есть очень много людей, которые оставили о нем очень теплые записи, когда они приезжали в Абхазию, либо потом уже после смерти.
Станислав Засимович, вы, наверное, прекрасно знаете, да, эти архивы. Расскажите немножко подробнее, вот какие наиболее интересные, на ваш взгляд, наиболее уникальные документы и каково их содержание?
Ну, сейчас сложно говорить обо всех документах. Ну, во-первых, часть документов вошла у нас книгу «Большой террор в Абхазии» 1937-1938 годы. Она, в общем, издана в прошлом году была, и можно посмотреть. Там часть архива. Это фотографии, это письма, кстати. Вот Берия, Клакоба, это стенограмма, которую он вел во время беседы на Холодной речке перед назначением Берии секретарем ЦК. Это записки Сталина. Это фотографии, конечно, уникальные. Вот, и в частности, вот одна из фотографий, там целая серия была у Мусту Джихоглы в Батуми, я хорошо помню. У нас этой фотографии нет, скорее всего, она в американском архиве, где Берия стоит с топором вместе с Лакоба, со Сталиным и Ворошиловым. И солнце таким образом падает на лезвие топора, что оно как диск прямо блестит, и его пенсне. Вообще, это потрясающая фотография. Там много, но одна была фотография вот в таком ракурсе, необычно. На самом деле, потрясающее фото. И я думаю, что оно, видимо, находится там, в этом архиве.
Из экспонатов этой выставки, вот что бы вы могли вот так вот процитировать, чтобы люди, у которых нет возможности это посмотреть, чтобы они вот как бы представили себе?
Ну, я думаю, наиболее ярко, если говорить, то, наверное, это связано с выдающимися деятелями. Это, например, довольно редкая фотография 1935 год, госдача в Новом Афоне, где в 1935 году, вот мы знаем, что было всего 5 маршалов. Вот там на этой фотографии 3 маршала: Егоров, Ворошилов и Тухачевский, Сталин и Лакоба. Двое из них, мы знаем, Егоров и Тухачевский, будут уничтожены. буквально там через несколько лет. Вот это, конечно, редкая фотография. Также, если вот судить по материалам, очень интересны, например, мемуары Хрущева, где он описывает очень многие подробности смерти Лакоба и вообще, что за этим последовало. Это, конечно, великолепный отзыв Николая Вавилова, академика.
А что в этом отзыве?
Ну, Вавилов говорит, что под просвещенным руководством Нестора Аполлоновича Лакоба в Абхазии открылись очень многие научные центры и учреждения. Он имеет в виду Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства, он имеет в виду ВИЭМ, институт экспериментальной медицины, ряд других очень ценных научных учреждений, Абхазское научное общество тогда было и так далее. Известные архитекторы Щуко и Гильфрейх, вот строители конструктивистских зданий в Абхазии, гостиницы Абхазия, дома правительства, очень многих других зданий, в том числе Нацбанка Абхазии, тоже очень высоко отзываются о нем. Потом поэты, писатели, которые встречались с ним, сотрудничали, это, например, Исаак Бабель, очень интересные тоже встречи, описанные со слов его жены Пирожковой, которая умерла в Соединенных Штатах несколько лет назад. Это Осип Мандельштам, который посвятил стихотворение на смерть Нестора Лакобы 8 февраля 1937 года, известное как «Абхазская песенка». До этого оно приводилось по первой строчке: «Пою, когда гортань сыра, душа суха». Но известно, что Надежда Яковлевна Мандельштам отмечает в воспоминаниях, что мы называли ее «Абхазской песенкой», что она была первой, так сказать, из серии каторжных песен. То есть понятно, почему. В декабре 1936 года Лакоба похоронили, а уже 8 февраля он опубликовал это стихотворение. Ну и есть очерк Мандельштама, 1930 год, «Сухуми», дневниковые записи, где он говорит и сообщает очень многие интересные подробности. Он же отдыхал здесь. Его очень тепло принимал Нестор Лакоба. И вот, видимо, в знак благодарности он вспомнил, находясь уже сам в ссылке, опубликовал, вернее, написал это стихотворение. Это было 8 февраля 1937 года. Насколько я помню, он был еще в ссылке. Но уже он подвергался репрессиям, он был неугоден и так далее. Он, кстати говоря, в 1930 году сюда приехал по рекомендации Бухарина Николая.
Мандельштам.
Да, его Бухарин попросил Нестора Лакоба, и тот его устроил на госдачу. И так получилось, что он отдыхал вместе с женой, с Николаем Ежовым. И тот часто их подвозил на машине вниз. И Надежда Мандельштам в воспоминаниях пишет, что я до сих пор не могу поверить, что именно этот человек, который был такой внимательный, доброжелательный, что именно он стал потом палачом и так далее. В общем, там многое интересного. Ну, интересны также вот о нем записи Мариэтты Шагинян, Зинаиды Рихтер. Это описание вообще быта Абхазии в тот период. Ну, Василий Каменский писал, а не старел. Ну, писал как о вожде, потому что в Абхазии его воспринимали как вождя, в общем-то. Он не подчинялся очень многим, как бы, решениям партии, даже вот до того доходило. Но это благодаря тому, что он был со Сталиным в течение довольно долгого времени очень в близких отношениях, пожалуй. Мало кто был так допущен к Сталину, как он.
Станислав, скажите, пожалуйста, а вот все вот эти интересные материалы, они насколько доступны широкому кругу абхазской публики?
Эти материалы в фондах пока. Вы знаете, что музей обещают восстановить, но само здание не восстановлено. Там нет ремонта, и мы временно находимся в Абхазском госмузее. Директор Малия Людмила. Фонды довольно большие. Мы вообще планируем издательство, будем издавать материалы. В частности, вот фотографии, альбомы, письма, эпистолярный жанр, все, что этого касается. Не знаю, это будет бюллетень или ведомости, или как это будет называться, но какие-то небольшие материалы мы планируем издавать, чтобы они не лежали в фондах, а были достоянием широкой общественности, потому что очень много людей, которые интересуются. Вот, например, тоже интересно, пенсионное удостоверение, подлинник Сарии после смерти Лакобы, вот как она получала эту пенсию по 800 рублей, потом вдруг в июле 400 рублей, в августе была арестована. Ну, казалось бы, мелочь, но о многом говорит. Вот, или, допустим, документ по поводу Линкольна, машины Нестора Лакоба. Вот. Тоже интересно. Вот, тем более.
Конкретизируйте, расскажите.
Не, ну интересно, что, в принципе, эта машина сюда где-то в 1934 году попала. Подарил ее Ханджан, бывший секретарь ЦК Компартии Армении, которого, как считается, Берия убил в 1936 году, прямо в Тбилиси. На приеме это случилось. Это воспринималось как убийство Ханджана. В 1936-м, Лакоба тоже в 1936-м, только в декабре. Гаси Ханджан подарил эту машину через армянскую диаспору. Она прибыла сюда из Гамбурга, и я встречался с водителем, такой был Хагуш Иван Халилович. Ну, он был водителем Лакобы, он рассказывал, как на пароходе из Гамбурга привезли эту машину, Линкольн, и никто ее не мог завести, она вся в масле была. Для того периода очень редкая машина, даже в Кремле, видимо, была одна или две, может быть, таких машин. И немец, один механик был в гараже совнаркома, он сидел в сторонке и посмеивался. Потом он попросил булавку, не могли никак машину завести. Что-то проткнул, как в лекарствах. Знаете, видимо, топливо пошло, и машина завелась. То есть она настолько была новой машиной, такой упаковкой.
А как сложилась судьба этого автомобиля?
Но этот автомобиль после войны, он был, в общем, найден. До этого был владелец Алексей Адзинба такой. Он часто на парады выезжал на этой машине. Но там, правда, уже был волговский мотор, но оставался он как бы верен этой памяти. Потом, после войны, эта машина была найдена здесь где-то, кажется, в районе улицы Чанбы. Потом она находилась какое-то время здесь после войны, а потом, как я знаю, родственник как раз вот Алексей Адзинба, он отдал эту машину или поменял. В общем, она оказалась в России, в Молотов гараж, ее там начали восстанавливать, в общем, с нуля. И очень многие вещи сделали, в общем, по новой. Те же самые детали поставили, мотор. И сейчас она, в общем, насколько я знаю, продается за очень большие деньги. Правда, они ее сделали в белом цвете.
А она какая была? Она была?
Черная. То, что рассказывал Иван Халилович, это подтверждается все и документально тоже. Что это как бы через диаспору было сделано тогда армянскую. И через армянского католикоса. Я думаю, что еще много интересных материалов, тайн и в американских архивах. Я думаю, они, наверное, что-то откроют. Видимо, и в Москве есть еще немало материалов. Сама по себе выставка в таком составе, она впервые представлена.
Гостем недели был абхазский историк Станислав Лакоба. С ним беседовала Елена Заводская.
Гость недели.
И последний материал нашей программы. На завершившемся вчера съезде Международной федерации лыжного спорта в Греции Грузии было предоставлено право проведения чемпионата мира 2023 года по фристайлу и сноуборду. Пятилетние планы подготовки страны к чемпионату выяснял Серго Брегвадзе.
Заявку на проведение чемпионата мира страна подала год назад, после чего здесь несколько раз побывали эксперты Международной лыжной федерации, которым, как утверждают представители власти, очень понравились местные горы. Согласно информации ФИС, в Бакуриане, в зоне горнолыжного спуска Дидвели, уже запланировано строительство снежного парка. Здесь же появятся 4 новых подъемника, которые будут подведены к трассам ски-кросса, халф-пайпа, могула и слоуп-стайла. Эти же подъемники соединят спуски Дидвели и Кохта, которые разделяют несколько километров. В ближайшее время в Грузию с очередным визитом прибудут эксперты ФИС, которые уточнят все остальные требования по развитию и созданию местной инфраструктуры, говорит министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.
По приблизительным подсчетам, инвестиции составят около 7 миллионов евро на те работы, которые уже определены. Впрочем, все зависит от темпов развития проекта. Как только мы начнем работу, бюджет будет уточнен.
По словам представителей Грузинской федерации горнолыжного спорта, с получением права на проведение чемпионата мира 2023, Грузия взяла на себя и обязательство ежегодно до этого проводить разные международные турниры. Параллельно инфраструктурам будет повышаться и уровень грузинских спортсменов, надеется участник зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане, горнолыжник Ясон Абрамишвили.
Пять лет – немалый срок. У Грузии, конечно, небольшая команда в этих видах спорта, но я уверен, что за эти годы команда расширится, появятся новые спортсмены. Не сомневаюсь, что речь зайдет о серьезных результатах, и у нас появятся претензии на медали.
Менее оптимистично оценивает шансы грузинских спортсменов на успех в 2023-м глава администрации Федерации лыжного спорта Грузии Софо Ахметели.
К сожалению, лыжный спорт в Грузии не настолько масштабный. Мы на пальцах одной руки можем посчитать всех спортсменов и сборных. Очень надеюсь, что все это даст толчок к дальнейшему развитию. Сейчас намечено строительство новых школ в регионах. Этот вид спорта станет доступен для детей и в будущем. Возможно, мы будем думать и о воспитании чемпионов мира. Однако сегодня наблюдается печальная реальность. Естественно, мы постараемся создать все условия нашим спортсменам, чтобы они выложили жились по максимуму в 2023.
А в целом планы Грузии идут куда дальше. На сегодняшнем брифинге Дмитрий Кумсишвили заявил, что правильное развитие местных горнолыжных курортов повысит шансы Грузии на получение права проведения зимней Олимпиады 2030. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.